Слава Господу, братья и сестры. Когда бывают в жизни такие обстоятельства, сложные обстоятельства, ты начинаешь чувствовать себя странником. Я этот псалом, который пропели хористы, я его люблю только и пою всегда только на украинском языке, когда у меня рвется туда душа, знаете. Очень хороший псалом и как-то вовремя даже спета. Мы сегодня уже слышали, друзья, было сказано о языке, было сказано о узком пути, даже стихотворение было сказано о том, как нужно бодрствовать и что говорить, что у нас есть в сердце. И это в самом деле так и есть. Так и есть в жизни. Потому что каждый из нас переживал это и понимает. И я, прежде чем сегодня проповедовать, говорить, я, разрешите, сделаю такое небольшое вступление. То есть это не будет проповедь моя, это будет вступление, которое я хотел бы даже прочитать к этому вступлению. Одно место Священного Писания, это записано в притчах, 30 глава, 31 глава, 24 стих и ниже. «Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее весело смотрит она на будущее». Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеб праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Знаете, друзья, это не секрет для нас всех, что сегодня Америка празднует День Матери. День Матери. И церковь, мы не празднуем такие праздники светские, но церковь неотъемлемо зависит от материнства. И думаю, что это очень важно, когда в церкви мы поощряем. Мы славу воздаем одному Богу. Мы благодарим всегда Господа, и у нас цель, когда сходимся, первое – прославить Господа, дающим нам все для изобилия и для наслаждения нашего. Но тем не менее, друзья, вы знаете, я немножко так вспоминал, думал, рассуждал это, и хотел бы сказать, вы, дорогие матеря, кто имеет детей, вы сильно не обижайтесь на братьев, если вам не уделяют много служения в церкви и не говорят вам. Это праздник, ну, как сказать, такой семейный праздник. Пусть дома дети вас хвалят, пусть дома дети вас как-то, ну, или мужья хвалят вас, дети как-то вас поздравляют, делают. А мы в церкви говорим о Слове Божьем, говорим о Его подвиге, о Его любви и о том, который все нам дает. И знаете, друзья, но все-таки, рассуждая об этом, мы многое пережили. И даже там, живя в бывшем Советском Союзе, я так думаю, рассуждал, думаю, надо ж такое, коммунисты, безбожники, атеисты додумались до такого, что когда наши матери рождали одного, второго, третьего, десятого, они давали ей мать-героиня. Ну, надо ж такое придумать. То, с одной стороны, они дают мать-героиня, и у моей матери золотая медаль, у моей жены, у матери, как говорят, mother-in-law, тоже золотая медаль, потому что они рождали, и они рождали детей для Господа. И вот та жена, как Библия говорит, боящаяся Господа, достойна похвалы. Не все, но те, которые рождали детей, которые воспитывали детей для Господа, которые были примером, которые все отдавали для своих детей, Библия говорит, она достойна похвалы. Похвалы. И знаете, вот желание дети, дорогие дети, вы должны понять, желание матерей, это такое нам Библия приоткрывает, когда мать сыновей Завидеевых пришла и говорит, Господи, у меня есть желание. Скажите, что можно еще для своего сына и дочери, чтобы сел сын один по правую, другой по левую сторону? Вы представляете, какие материнские сердца, которые готовы все отдать для своих детей? Но дети порой, конечно, это не ценят. Но что интересно, с возрастом дети взрослеют, начинают больше ценить матерей, чем когда они становятся, ну, сами матерями, сами отцами, они еще больше и больше ценят. А когда уже совсем нет матерей, то памятники ставят, цветы ложат, а тогда уже и поздно. Но пока живые матеря, не будем, дети, добавлять матерям своим седины больше, наоборот, будем больше и больше за них молиться. Молиться, благодарить за них Господа, и чтобы Господь их укреплял, никогда не оставлять. Поэтому у меня вот такое желание к вам, чтобы вы понимали, матеря, и пусть Господь благословит, потому что дети – это награда от Господа. И здесь, в этой стране, в которой мы живем, вы сами видите, как семья разрушается. Как мать, слово «мать», она как стирается полностью. Но для церкви и в церкви этого да не будет, потому что мы стоим на основании Слова Божьего, и как было прежде, так в церкви и будет, потому что это повеление Господне. А теперь, друзья, идем к Слову Божьему, и я буду читать Слово Божье, и мы побеседуем, порассуждаем о Слове Божьем. Первое место Священного Писания хотел бы прочитать, это Откровение, 3 глава. 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это первое место Священного Писания. Второе место Священного Писания, это прочитаю Тимофею, первое послание, 6 глава, и буду 6 стиха и ниже читать. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». И еще одно место Священного Писания читаю, это о которых я сегодня хотел бы говорить, это второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею, 4 глава, 6 стих и ниже. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моему отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот такие местописания, которые я прочитал, друзья, и хотел бы сразу возвратиться к Откровение 3.11, где написано: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Дабы кто не восхитил венца твоего. Если вы помните, друзья, то я это место читал, уже один раз прочитал, но говорить на эту тему я не говорил. И сразу хочу сказать, что, друзья, когда я рассуждаю и читаю такие места Священного Писания, то очень многое, знаете, приходит с возрастом. Я раньше не придавал значения тому слову «держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Я мог просто читать. Я однажды разговаривал с одним из моих, ну, как сказать, родственников, старше меня, когда мы приехали в Америку, он мне говорит: «Ты знаешь, что когда мне стало за 50, я что-то почувствовал, 50 или 55, он сказал, ну мне уже и за 55, вот скоро будет. Но он сказал, когда 50 лет стало, то, говорит, я почувствовал, что как-то время приходит такое, что мне придется скоро оставить эту землю. И такие чувства чуть-чуть, ну да, странноватые для меня. Я понял, что в самом деле это реальность, что мы не вечно живем на земле. Я думаю, что для детей это непонятно. А для взрослых понятно, то, что наша жизнь, она как пар, являющийся на малое время. Время летит, и казалось, только вчера я приехал в эту страну, а сегодня уже все, я прожил ее, почти в этой стране прожил, почти больше, чем в той стране прожил. а жизнь летит. Жизнь летит, и когда-то нужно будет предстать перед тем, кому нужно будет дать отчет, что ты держал. И вот сегодня я говорю о том, три слова: держи, держись и сохрани. То есть вот эти три слова, если мы запомним, они можно говорить только о том, что держи, можно говорить о том, что держись, и можно говорить о том, что сохранить. Но я сегодня их все вместе кратко хотел бы сказать о них. Чего же мы, что же мы должны держать, чего держаться и что должны сохранить. И Библия об этом говорит, и в этом вся наша жизнь, братья и сестры. И с возрастом мы приходим и начинаем понимать, то все-таки, друзья, придет. И я многих людей встречал, которые говорили мне об этом, что все-таки приходит такая, в жизни момент, когда ты понимаешь местописание, где написано, что мы в этот мир пришли и были с пустыми руками. И мы уйдем с этого мира, и у нас ничего не будет. Но великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И вот имея пропитание и одежду, будем довольны тебе. То есть тогда, когда приходит обогащение, когда приходит что-то в жизнь нашу, богатство умножается, не прилагать к этому сердце, потому что это все временное. А Библия нас призывает к тому, чтобы мы держались не за временное, а за вечное. Ибо временное, оно поколебимое, оно шатается, а вечное, оно твердое. Если сказать, друзья, просто, то вот, к примеру, Библию. Я за Библию не могу держаться, я ее держу в руках. Но если возьму просто вот эту стену, я стену не могу держать, но я могу за нее держаться. И что-то я могу сохранить. Вот поэтому, когда, друзья, я много рассуждал об этом, много читал, много вникал в это место Священного Писания, и возвращаясь к Откровению, кому это было сказано, когда было написано «держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть был венец и было то, что держать. Это было сказано ангелу Филадельфийской церкви. Было другим сказано, всем церквям было сказано, и многим, почти всем было сказано предупреждение, потом было сказано «покайся», двум церквям нет сказано «покайся». А этому, как сказать, ангелу или служителю этой церкви было сказано, что ты немного сил имеешь. Ты сохранил слово терпение, сохранил слово терпение. Ты сохранил слово мое, и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, а после этого как бы печать и утверждает, и подтверждает, говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. А что же он имел? Он не имел много силы, он не имел много познания, не написано, но написано о том, что он сохранил слово терпения. Я вникал немножко, рассуждал, думаю, как же это понять, сохранить слово терпение? Как это написано? Даже я пришел к английскому переводу, позвонил другу своему, прочитай германский или немецкий перевод. То есть там говорится слово, что так как ты держал слово мое, так как ты сохранил слово мое, так как ты держался слова моего, то я сохраню тебя от годины искушения. То есть в этом есть благословение, в этом есть обетование, держать внутри себя Слово Божье. Друзья, мы много читаем. У меня дома, если вы придете, можете увидеть Библии на английском, на еврейском, на молдавском, наверное, есть, не помню, если не у меня, есть точно. На любых языках. На русском, на украинском есть Библия. Если мало этого, вам еще могут прислать. И сколько читать? Но вот это все на полках. А что в сердце нашем? Что мы держим в сердце нашем? С чем мы можем хвалиться? И чем мы можем предстать пред Господом? Однажды мне один брат рассказывал такую историю. Говорит, я ехал на поезде. Это было в бывшем Советском Союзе, там, где Казахстан, и там, где китайская граница проходит. Поезд проходил, и я, говорит, имел такую Евангелию. А вы знаете, друзья, тогда Евангелие и Библии были на вес золота. Тогда, как сейчас, я мечтал в молодости иметь собственную Библию. И когда первый раз мне пришла посылка, и я получил, и это была моя собственная Библия, вы не представляете, сколько мне было внутри радости. Я ее не говорил сильно радости, но для меня это было какое-то большое приобретение. Я так не радуюсь новым машинам здесь в Америке, как радовался тогда Библии. И в самом деле это было что-то ценное. Он держал Евангелие. И вот начал он в поезде свидетельствовать людям о Христе. Я говорил, купе так, не купе, а как плацдарм назывались, люди сидят, видно. Я разговаривал, кто слушал, кто как-то внимательно слушал, кто-то нет. Но одна женщина очень сильно слушала меня, внимательно слушала. Я ей говорил, и вот пришло время, чтобы скоро придет время, станция, где нужно будет выйти, не помню, или ей, или ему выйти. И вот он решил, когда я ей говорил, она спрашивала, она интересовалась. Я ей больше говорил о Боге, больше говорил о любви. А после этого держу свое Евангелие, думаю, я с ней расстанусь, ну что-то оставить. Спрашиваю, где вы живете? Она говорит, да там, вот еще нужно будет идти вот пешком в горы. У нас там просто живем отдельно, у нас там даже света нет. Света нету, мы просто так живем отдельно, да. И он говорит, смотрю, это что-то дорогое для меня, Евангелие. И у меня борьба в душе, подарить ей Евангелие или не надо. А потом, если я отдам, где я себе найду? Но все-таки я делаю такой вывод и говорю, все-таки я отдам эту Евангелие и скажу, читайте. Это слово жизни, это слово самого Бога. Читайте, и вы будете иметь жизнь вечную через это слово. Но когда я говорю, сделал решение, говорю, вы знаете, я вам хочу подарить вот эту Евангелию, книгу, благая весть. Она говорит, посмотрела на меня и говорит, ты знаешь, я читать не умею. Пожилая женщина, я читать не умею. Я, говорит, начал этот брат, говорит, я начал задумываться, как же мне им помочь. Вот, они там живут отдельно, читать не умеют, но она настолько внимательна, Слово Божье. И она говорит, а как же раньше люди передавали это Слово Божье, как апостол Павел проповедовал, как оно оставалось в сердцах, благая весть о Христе, и как они держали в сердце своем это Слово Божье. Это сейчас мы имеем все в изобилии, то есть этого Слова Божьего, а тогда услышали и передавали из уст в уста. Тогда Слово Божье, оно было в сердце, оно не было на полках, оно находилось в сердце, и мы его хранили, там это Слово Божье, мы старались им жить, мы старались его исполнять, потому что оно в сердце, и как псалмопевец говорит, прежде страдания моего я заблуждался, а теперь повеление Твое, Слово Твое храню в сердце моем. То есть, друзья, как важно нам держать внутри себя это Слово Бога, которое для нас является жизнью. Жизнью является. Друзья, и, конечно, говоря об этом, я не раз встречался с братьями, с узниками, которые по много лет сидели в тюрьмах, которые много, знаете, отсидели за Слово Божье, как мы говорим, за Слово Божье. И не только братья, но и сестры сидели. И когда находились в тюрьмах, мы жили только тем, что у нас было внутри. Нам не давали иметь Слово Божье, нам не давали иметь Евангелие, нам не давали, но мы жили тем, что у нас было внутри. Мы говорили друг другу, братьям, вспоминая те места Писания, потому что оно было в нас. И вот Библия говорит, сегодня держи, что имеешь. Ибо за исполнение этого Слова Божьего, ибо за то, что ты живешь Словом Божьим, ты будешь иметь венец жизни, держи, чтобы кто не восхитил, не упусти это Слово Божье. И дальше Библия нас призывает держаться чего-то. То есть, как апостол Павел пишет Тимофею, он говорит о том, что, как я прочитал Тимофею, что «А ты, человек Божий, держись вечной жизни». То есть вот это Слово Божье, которое внутри нас, оно ведет нас к вечной жизни, оно открывает в нас жизнь вечную. И стоит ли держаться за это временное, за это поколебимое, за это, знаете, то, что шаткое сегодня есть, а завтра нету, вся земля шатается, но вот вечная жизнь, она вечная. Мой отец всегда говорил, что старый человек, он должен умереть, а молодой может умереть. То есть жизнь такая, что всем неизвестно, что нас завтра ожидает. И молодые отходят рано, и старшие, кто-то дольше живет, кто-то меньше. Но эта жизнь проходит, и за нее держаться нам Библия не дает, как сказать, такого совета: держись за эту жизнь. Даже Христос говорит, что если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, какая польза? Какая польза, если ты будешь держаться за это вечно? Я, друзья, говорю это, что нужно держаться за вечную жизнь, а не держаться и не прилагать сердце к этой временной жизни, к этому богатству. Но все-таки сам себя думаю: Господи, а если мне выйду, и сейчас там машину поцарапают? А если я выйду, а кто-то колесо? Как я буду тогда чувствовать? У меня же вечность. А Библия говорит, апостол Павел к евреям пишет, что вы расхищение имения приняли с радостью. Почему? Зная, у вас есть лучшее сокровище на небесах. Да, мы все знаем, что у нас лучшее сокровище, но забери у нас что-то дорогое сейчас. Как мы будем чувствовать, как мы будем переживать, как мы будем спать после этого? Друзья, и Библия нам говорит о том, что держись вечной жизни. То есть не променяй вот за чечевичную похлебку вечную жизнь, но держись ее двумя руками. То есть сохрани слово в сердце своем, слово Божье сохрани в сердце своем. Держи его в сердце своем и держись при этом вечной жизни. Знаете, эта временная жизнь, если говорить, она настолько нестабильная. Она настолько, ну знаете, непредсказуемая. Мы не знаем, что завтра нас ожидает. Но при всем этом мы понимаем, и Библия очень много говорит о том, чтобы мы не прилагали, чтобы мы не обогащались. И Христос говорит такую притчу. Говорит, что у одного человека был большой урожай. И он сказал, увидел большой урожай, посмотрел на свои старые житницы, сказал сам себе: разломаю старые, построю новые, наполню полные житницы зерна, добром, а потом скажу: душа, ешь, пей, веселись. Много добра на многие годы. А ему скажет безумный: всю ночь заберут душу твою, кому это все останется? Вы понимаете, друзья, насколько нас Библия призывает к тому, что это все временное. И когда мы посмотрим на апостолов, когда мы посмотрим на учеников, как они, то мы видим для нас пример, которые держались за вечную жизнь. У меня один из братьев есть, служитель, он был епископ, он меня провожал в Америку. Он молился, я с ним, они были двое, оба они уже из братьев отошли в вечность. И совсем недавно этих из братьев, когда мне было по служению тяжело или что-то, я приезжал на братских, на беседах, на встречах, я всегда с ним как с отцом разговаривал. Как Библия говорит, у вас много наставников, но отцов мало, не со всеми поговоришь, не все поймут, но это был в самом деле такой человек. Я смотрел на него, насколько было, но много было взять что-то доброго от него. И когда он заболел раком, и уже совсем немного осталось жить ему. Собрались братья к нему и начали его утешать. Утешали его, а он слушал их, а потом говорит: братья, что вы делаете? Я, говорит, всю жизнь стремлюсь к тому, к вечной жизни. И, говорит, он, это один из братьев, который присутствовал там, говорил мне, и, говорит, он начал нас всех утешать и призывать к вечной жизни. И, говорит, мы поняли о том, насколько мы не готовы и насколько мы держимся за эту жизнь. Да, я это говорю, я сам, конечно, держусь. Я сам живу и буду жить столько, сколько Бог позволит, и не больше, и не меньше. Так же и вы, сколько нам Бог позволит прожить, мы столько проживем. Но дальше нужно будет предстать и свои приоритеты, свои ценности. Я хотел бы сказать, друзья, чтобы мы пересмотрели. Чтобы мы пересмотрели, потому что придет время, и оно очень скоро придет, и не умедлит. Грядущий придет и не умедлит, а праведный верой жив будет. Нас призывает к этому Библия. То есть мы говорим о том: держи, говорим: держись и сохрани. И третье место Священного Писания, которое я прочитал, апостол Павел написал это послание, второе послание к Тимофею, в вузах написал, и он говорит, что время отшествия мое наступает. И дальше говорит: подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец,
Опять идет речь об венце, венец. То есть и тут он говорит, я сохранил веру. То есть, имея Слово Божье в себе и держаться за жизнь вечную, мы не можем, не имея веры. То есть мы должны иметь веру, ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть нужно сохранить ту веру, которую мы приняли. Ту сохранить веру, евангельскую веру. Нужно ее сохранить сердцем, друзья. И теперь мы понимаем, что нам нужно держать, что нам нужно держаться и что нам нужно сохранить. Конечно, держаться, Библия говорит о том, чтобы нам тоже держаться веры, держаться правды, держаться здравого учения, об этом говорит. Но сегодня моих таких три направления. Держись, что имеешь. Держись вечной жизни и сохрани веру, которую ты получил от Господа, евангельскую веру. И да поможет нам Господь в этом. Быть Ему всегда верным и угодным. И да поможет нам Господь, друзья, достигнуть вечной жизни и не напрасно топтать пороги Дома Божьего. Друзья, и благословляя нас, Господь обильно благословляет, и мы за все Его прославим. Хвала Ему за все. Аминь.